монастырь в миру или белое монашество есть утверждение узкого пути Евангелия для всех, а не только для небольшого количества людей, находящихся за монастырской оградой. Он есть попытка осуществления полноты христианства в гуще мира, а тем самым он есть всего только возвращение к первохристианству. Монашество в миру никто не придумывал. Его потребовала история церкви, конец которой смыкается с началом. Мир возвращается к язычеству. Конечно, он возвращался уже давно, но за последние века все процессы ускорились. Поэтому все яснее начали говорить о монастыре в миру религиозные мыслители этих веков — Тихон Задонский, Амвросий Оптинский, Достоевский. Матушка Смарагда говорила про себя: «Я нерадивый монах, и спасаться мне нетрудно. На работу не хожу, сижу себе в отдельной келье, в покое, четками помахиваю. А вот ты пойди спасись на торчке, среди мира, как все другие живут». Так что монастырь в миру есть христианство на торчке. Звучит неблаголепно, но так как есть. Хочется еще раз вдуматься в заповедь апостола о непрестанной молитве. После того, как мы оканчиваем молиться, то есть делаем перерыв в молитве, исполнив то или иное молитвенное правило или отстояв богослужение, мы обычно начинаем гордиться. Наши молитвенные паузы заполняются высокоумием, сдобренным только что совершенной молитвой, то есть по существу они заполняются отрицанием молитвенного смысла. Мы только что очень много раз сказали «помилуй меня», а в наступившей паузе мы удовлетворенно и устало вздыхаем и совсем, в общем, не считаем, что нас надо миловать. Прерывность молитвы может создать черноземную почву для гордости. Затем в нас возникает какая-то особая послемолитвенная беспечность. Я помолился, теперь все в порядке, от которой начинаются все те послемолитвенные искушения, о которых без конца предупреждают отцы. В непрестанности молитвы есть духовная логика молитвы. И прежде всего для укоренения совершенной искренности ее смирения, то есть самой природы молитвы. Я не могу не молиться постоянно, так как я именно нуждаюсь в божественной помощи. И почему я должен гордиться, если я непрерывно эту помощь зову? Мы ведь не гордимся своим физическим дыханием, его непрерывностью. Мы никак его умом не замечаем, не расцениваем, мы просто дышим. Так же и молитва должна стать простотой непрерывного дыхания. Меня, наверное, осудят за то, что я пишу об этом. Я сам себя осуждаю, потому что пишу о молитве, не умея молиться. Но я убежден в одном. Если мы не молимся, то мы должны иметь хотя бы воздыхание о молитве в нашем грешном сердце. Грешному сердцу и нужно больше всего воздыхать. Еще раз выпишу, что о молитве говорил епископ Феофан Затворник. «Сердце — жизнь, там и жить надобно. Не думайте, что это дело совершенных. Нет, это дело всех, начинающих искать Господа. Тогда только и начало жизни, когда в сердце покажется сосредоточенная, неугасаемая теплота. Се есть огонь, который Господь пришел низвести на землю. Не пепел класса стучит в мое сердце, но не пройденный мною путь отцов. А пишу я для тех, кто пройдет». Сосредоточенная неугасаемая теплота в сердце — это благодать Божия, поселившаяся там, сделавшая это сердце простым и искренним. Отец Нектария Оптинский учил: «Просите у Бога благодати. Молитесь просто: Господи, дай мне благодать Твою». Домогаться благодати нельзя, а просить надо, так как этим мы просим, чтобы сердце было простое, искреннее и теплое. Просить о благодати — это то же, что замерзающему просить о тепле. «Приидите все, облечемся в Него, во Христа, да согреемся». Икос Богоявления. Молитва требует какой-то тишины и внутри, и вокруг. Вот почему она невероятно трудна в наше шумное и гордое время. Я помню чьи-то стихи, записанные мною у покойного Чулкова, когда-то приятеля Блока, а потом духовного сына отца Алексея Мичева. «В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю, или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю». Может быть, и молитва сейчас живет под спудом. Одной из любимых молитв отца Серафима Битюгова была «Взбранный воеводе». Молитва не о себе только, но и о всех. «В наше страшное время, — сказал он мне незадолго до смерти, — эту молитву ограждения надо повторять почти непрестанно». Асхиигумени Мария, духовная наставница многих, недавно умершая в Загорске, говорила, что в наше время надо почти непрестанно читать Богородицу. Оба они этим говорят об одном и том же: «Богородицею помилуй нас, и если мы спасаемся, то только Богородицею». На закрытие храмов надо отвечать исканием непрестанной памяти Божией. И это не потому, что через это откроются храмы, а потому что этим созидается незакрываемый храм. О памяти Божией, хранимой в душе, я когда-то написал, вспоминая свое детство. В Зосимовой пустыне был колодец-часовня. На потолке был изображен благословляющий Спас. И вот, когда посмотришь, бывало, вниз, он же благословляющий ясно и тихо отражается в темном покое воды. Так и в колодце души может сохраниться живой памятью молитвой благословляющий Спас, как видение детства. Все больше пустыни в церкви, и все меньше людей в храмах. Это с одной стороны. А с другой — все многолюднее экуменические съезды. Но матушка Смарагда говорила своей ученице: «Даже если и совсем одна будешь стоять в церкви, стой». И в храме, в смысле посещения богослужений, и в церкви, в смысле верности ей. И она же говорила: «Мы приближаемся к печатям». Религиозные прозрения некоторых писателей, например, Достоевского или Пастернака, были посылаемы миру от Бога для какого-то восполнения пустоты религиозной литературы их времени, для какой-то духовной компенсаций. Иногда их можно расценивать даже как глаз валаамской ослицы, остановивший безумие пророка. Причем интересно, что все религиозно ценное, что есть в мировой литературе, восходит не к учено-богословскому рационализму, но к золоту подлинной письменности церкви. Вот один пример. Отцы-подвижники очень советовали заучивать наизусть отдельные куски Нового Завета и Псалтири, чтобы постоянно жить в них. Брэдбери, конечно, об этом не знал, когда вложил в сердца людей христианской цивилизации, живших в условиях атомного одичания, идею заучивания наизусть глав Евангелия, чтобы пронести их в темноте, как золотые звенья человечества. Я думаю, этот совет и отцов, и романиста надо осуществлять и нам, введя в свое ежедневное молитвенное правило некоторые наиболее любимые куски новозаветного текста, заученные наизусть. Это нам может еще особенно пригодиться. Гоголь издавал свою благочестивую переписку с самыми благими православными намерениями, а оптинские старцы ей не доверяли. На церковном Западе сущность богословия Фомы Аквинского считается богословским основанием католической церкви, а Бердяев точно сказал об этой книге: «Если бы я прочел ее всю, я, может быть, стал бы неверующим». И наоборот, можно приблизиться к вере или укрепиться в ней через некоторые стихи Лермонтова, Тютчева, Пастернака или Блока. Я уже не говорю о Достоевском или Лескове. У меня был близкий человек, просидевший год в одиночке с книгой Достоевского и сделавшийся за этот год из неверующего верующим. О Брэдбери кто-то сказал, что у него апокалипсическое прозрение Запада. Какой же из этого вывод? Надо и в этом быть мудрым, как змей, и простым, как голубь. Литература полна хаоса и развращенности. Не только не нужно, но прямо вредно все подряд читать. Но не надо отрицать возможность увидеть свет и в этом темном лесу. Если люди от Бога, то и стихи их могут быть от Бога. Все из Него, им и к Нему. Ибо, как говорит тот же апостол, цитируя в своей религиозной проповеди языческие стихи, «Мы Его и род». Деяния, глава 17, стих 28. Я в нестерпимой толкучке метро иногда слезно молюсь своему ангелу словами тютчевских стихов. «Крылом своим меня одень, волненье сердца утеши, и благодатна будет тень для успокоенной души». О Гоголе я упомянул не случайно. Некоторые молодые христиане без разбора принимают за подлинное все то, что было в дореволюционной церковности и в церковной литературе. Это ошибка, опасная для духовного здоровья. То зло, которое мы видим в современной церковной ограде, равнодушие к человеку, внешность во всем и в подвиге, если он есть, и в молитве, стирание границ между церковью и государством, обмещение, богословский рационализм, жизнь по плоти, а не по Духу Божию, все это есть наследство, полученное от прошлого. Мой отец был очень правоверный священник, ученик оптинских старцев и Леонтьева. Но я помню, как он страдал в душном предгрозовом воздухе дореволюционной церковности. Достаточно сказать, что Толстого Синод отлучал, а Распутина не только не отлучал, но этот человек находился где-то около самого центра высшей православной иерархии. Приведу несколько строк из воспоминаний об отце одной его близкой духовной дочери. «Перед Первой мировой войной, — пишет она, — отец Иосиф пережил какое-то большое потрясающее переживание. Об этом мне рассказывала его жена после его смерти в 1918 году. Она помнила, как отец Иосиф сидел у углового окна, выходящего на Арбат, и, глядя на перспективу улицы, точно на перспективу истории, говорил о своей потере веры в страну. Я верил, что русский народ — носитель православия. Было, может быть, и ушло. В начале мировой войны 1914 года была мечта о кресте на Святой Софии в Константинополе. Еще до того, как исторически стало ясно, что это неисполнимо, отец Иосиф говорил: «Зачем нам Святая София? Кто в нее войдет? Распутин?» Дореволюционная церковность все больше теряла любовь и святость.